Лев Кассиль. Батарейный заяц. Далеко на севере, на самом краю нашей земли, у холодного Баренцева моря, стояла всю войну батарея знаменитого командира Поначевного. Тяжелые пушки укрылись в скалах на берегу, и ни один немецкий корабль не мог безнаказанно пройти мимо нашей морской заставы. Не раз пробовали немцы захватить эту батарею, но артиллеристы Поначевного и близко к себе врага не подпускали. Хотели немцы уничтожить заставу. Тысячи снарядов посылали из дальнобойных орудий. Устояли наши артиллеристы и сами таким огнем ответили врагу, что вскоре замолчали немецкие пушки, разбили их меткие снаряды Поначевного. Видят немцы, с моря не взять Поначевного, с суши не разбить, решили ударить с воздуха. День за днем посылали немцы воздушных разведчиков. Коршунами кружились они над скалами, высматривая, где спрятались пушки Поначевного. А потом налетали большие бомбардировщики, швыряли с неба на батарею огромные бомбы. Если взять все пушки Поначевного и взвесить их, а потом подсчитать, сколько бомб и снарядов обрушили немцы на этот клочок земли, то выйдет, что вся батарея весила раз в 10 меньше, чем страшный груз, сброшенный на нее врагом. Я бывал в те дни на батарее Поначевного. Весь берег там был разворочен бомбами. Чтоб пробраться к скалам, где стояли пушки, пришлось перелезать через большие ямы-воронки. Некоторые из этих ям были так просторны и глубоки, что в каждой из них уместился бы хороший цирк с ареной и местами для зрителей. С моря дул холодный ветер. Он разогнал туман, и я рассмотрел на дне огромных воронок маленькие круглые озера. У воды сидели на корточках батарейцы Поначевного и мирно стирали свои полосатые тельняшки. Все они недавно были моряками и нежно берегли матросские тельняшки, которые им остались на память о флотской службе. Меня познакомили с Поначевным. Веселый, немножко курносый, с хитрыми глазами, смотревшими из-под козырька морской фуражки. Только мы разговорились, как сигнальщик на скале закричал: «Воздух!» «Есть! Завтрак подан! Сегодня завтрак дадут горячий! Укрывайтесь!» — проговорил Поначевный, оглядывая небо. Небо загудело над нами. 24 юнкерса и несколько маленьких мессершмиттов летели прямо на батарею. За скалами громко, торопясь, застучали наши зенитки. Потом тонко заверещал воздух. Мы не успели добраться до укрытия, земля охнула, высокая скала недалеко от нас раскололась, и камни завизжали над нашими головами. Твердый воздух ушиб меня и повалил на землю. Я залез под нависшую скалу и прижался к камню. Я чувствовал, как ходит подо мной каменный берег. Грубый ветер взрывов толкался мне в уши и волок из-под скалы. Цепляясь за землю, я, что есть силы, зажмурил глаза. От одного сильного и близкого взрыва глаза у меня сами раскрылись, как раскрываются окна в доме при землетрясении. Я уж было собрался опять зажмуриться, как вдруг увидел, что справа от меня, совсем близко, в тени под большим камнем, шевелится что-то белое, маленькое, продолговатое. И при каждом ударе бомбы это маленькое, белое, продолговатое смешно дрыгалось и снова замирало. Меня так разобрало любопытство, что я уже не думал об опасности, не слышал взрывов. Мне только хотелось узнать, что за странная штука дрыгается там под камнем. Я подобрался ближе, заглянул под камень и рассмотрел белый заячий хвостишко. Я подивился, откуда он здесь. Мне известно было, что зайцы тут не водятся. Грохнул близкий разрыв. Хвостишко судорожно задергался, а я поглубже втиснулся в расщелину скалы. Я очень сочувствовал Хвостику. Самого зайца мне не было видно, но я догадывался, что бедняги тоже не по себе, как и мне. Раздался сигнал отбоя. И тотчас я увидел, как из-под камня медленно задом выбирается крупный заяц-русак. Он вылез, поставил торчком одно ухо, затем поднял другое, прислушался. Потом заяц вдруг сухо, дробно, коротко пробил лапами по земле, словно сыграл отбой на барабане, и запрыгал к батарее, сердито прядая. Батарейцы собрались около командира, сообщали результаты зенитного огня. Оказывается, пока я там изучал зайкин хвост, зенитчики сбили два немецких бомбардировщика. Оба упали в море. А еще два самолета задымили и сразу повернули домой. У нас на батарее бомбами повредило одно орудие и осколком легко ранило двух бойцов. И тут я опять увидел косого. Заяц, часто подергивая кончиком своего горбатого носа, обнюхал камни, потом заглянул в капонир, где укрывалось тяжелое орудие, присел столбиком, сложив на животике передние лапы, осмотрелся и, словно заметив нас, прямехонько направился к поночевному. Командир сидел на камне. Заяц подскочил к нему, забрался на колени, уперся передними лапками в грудь поночевного, дотянулся и стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира. А командир обеими руками гладил его уши, прижатые к спинке, пропускал их через ладони. Никогда в жизни не видел я, чтоб заяц держался так вольно с человеком. Случалось встречать мне совсем ручных заек, но стоило коснуться ладонью их спины, и они замирали от ужаса, припадая к земле. А этот держался с командиром за панибрата. «Ах ты, зай-заич!» — проговорил поночевный, внимательно осматривая своего приятеля. «Ах ты, нахальный зверюга! Не покорябало тебя?» «Не знакомы с нашим зай-заичем?» — спросил он меня. «Это мне подарочек разведчики с большой земли привезли. Паршивенький был, малокровный такой с виду, а у нас отъелся. И привык ко мне зайчина, прямо ходу не дает, так и бегает за мной. Куда я, туда и он. Обстановка у нас, конечно, для заячьей натуры не очень подходящая. Сами могли убедиться, шумно живем. Ну ничего, наш зай-заич теперь уже малый обстрелянный. Даже ранение имел сквозное». Поночевный взял осторожно левое ухо зайца, расправил его, и я увидел зарубцевавшуюся дырочку в лоснящейся плюшевой розоватой изнутри кожице. Осколочком прошибло. Ничего, теперь зато в совершенстве изучил правила ПВО. Чуть налетят, он уже мигом где-нибудь укроется. А один раз вышло. Так без зай-заича была бы нам полная труба, честное слово. Долбили нас часов 30 кряду. День полярный, солнце на вахте круглые сутки бессменно торчит. Ну, вот немцы и пользовались. Как это в опере поется, ни сна, ни отдыха измученной душе. Так вот, стало быть, отбомбили они, наконец, ушли. Небо в тучах, но видимость приличная. Огляделись мы. Ничего как будто не предвидится. Решили отдохнуть. Сигнальщики наши тоже притомились. Ну и проморгали. Только смотрим, зай-заич тревожится что-то, уши наставил и передними лапами чечетку бьет. Что такое? Нигде ничего не видно. Но знаете, какой у зайца слух? Что же вы думаете, не ошибся зайчина? Все звукоуловители опередил. Сигнальщики наши только через 3 минуты обнаружили самолет противника. Но я уже успел на всякий случай команду дать заранее. Приготовились, в общем, к сроку. С того дня уже знаем, если зай-заич ухо наставил, чечетку бьет, следи за небом. Я поглядел на зай-заича. Задрав хвостишко, он резво прыгал на коленях у поночевного, искоса и с достоинством. Как-то совсем не по-зайчьи озирал стоявших вокруг нас артиллеристов. И я подумал, какие же смельчаки, наверное, эти люди, если даже заяц, немного пожив с ними, сам перестал быть трусом.